«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Индивидуальные консультации или групповая терапия? Что эффективнее помогает родителям особенных детей справляться с навалившимися проблемами и выгоранием? Почему так трудно родители идут на свою поддержку? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии на радио Телос, причем вот сегодня необычный такой эфир для меня, потому что я сейчас вещаю и говорю не с привычной московской студии, а из такой дружелюбной питерской студии. И сегодня у меня, соответственно, питерский гость. Практически, как мы поговорили, не совсем питерский, в общем, но все-таки. Так, сегодня в студии на радио Телос автор ведущей передачи Игорь Попов. Сегодня у меня в гостях психолог Дарья Плаксина. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте, Игорь и слушатели.
Да, очень рад вас видеть. Наконец-то мы увиделись воочию. Вот, я, в общем, практически уже как хозяин прошелся от станции, знаете, от нашего офиса до станции Горьковская. Практически уже все знаю, все пути изведал. Вот. Очень, очень приятно, что сегодня мы с вами будем говорить. Дарья не простой, естественно, психолог. Ее, в общем-то, сфера ее деятельности – это поддержка родителей детей с особенностями развития, которые воспитывают детей с особенностями развития. Поэтому мы будем сегодня говорить про поддержку. И, дорогие друзья, конечно, вы можете нам звонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вы, конечно же, вы узнаете практически наизусть, но все-таки. Вы можете также нам писать через сайт teos.fm, Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-0996. Так что добро пожаловать, пишите, задавайте свои вопросы. Вот, Дарья, вот все-таки вся система поддержки практически ориентирована на детей. Да? И знаете, я даже посмотрел за те пару лет, которые я в теме, да, вот воспитываю своего особенного ребенка, я посмотрел, насколько все-таки изменилось, по крайней мере, в Москве. Да? Я понимаю, что Москва – это отдельное государство, и даже Санкт-Петербург – это немножко по-другому все воспринимается, немножко меньше ресурсов, да, и даже для коррекции детей, хотя здесь тоже довольно стало вот этих ресурсов, но все-таки вот понятно, что на родителей сразу сваливается там самый ворох проблем – коррекция, реабилитация, в общем, нейропсихологи, специальные психологи, ABA-терапия там, и так далее. И тому подобное, куча всего. И, ну, я уж молчу про их собственные переживания, которые они часто в себе держат, в себе проживают, наносят себе какой-то определенный, ну, как бы вред не тем, что они как раз переживают, а то, что они переживают это в себе, да. Вот, ну, нужна ли вообще поддержка для родителей? В принципе, главное, чтобы у детей все было хорошо. Они же вроде взрослые люди, могут сами справиться с этим.
Да, такое мнение, да, что взрослый человек – это человек, который справляется со всем.
Ну, естественно. Помните, я все время вспоминаю этот фильм советский, да, про, это про мужчин, конечно, не про женщин. Говорит, мужчины не плачут, мужчины огорчаются.
Да, но я хотела бы сказать, что быть взрослым – это не значит иметь иммунитет от боли. То есть взрослый чувствует боль так же, как ребенок, так же, как кошечка, так же, как собачка. То есть мы все чувствительны к боли, да, и это нормально. И поэтому быть взрослым – это, наверное, уметь заботиться о себе, уметь обращаться за помощью, когда вам больно, уметь говорить о своих чувствах. Вот это быть зрелым, быть взрослым человеком, уметь подойти и сказать: «Слушайте, не справляюсь, помогите». Направьте. Вопрос другой, куда идти, кому обращаться.
Ты же таких взрослых ты видел,
мне интересно. Просить эту помощь. Но это идеальный взрослый, да, это я говорю о том, какая личность должна быть зрелой. Зрелая личность, личность, которая не боится сказать о своих чувствах. К сожалению, это не так. Я говорю об идеальной картинке. К сожалению, все молчат, скрипят зубами и говорят: моему ребенку нужна помощь, мне помощь не нужна. Это в корне не так, потому что если человек оказывается в безвыходном положении, если он страдает физически, эмоционально, да, вот от этих переживаний, которые на него навалились, не знает, куда идти, к какой реабилитации обращаться, к какому специалисту направиться, и все это держит в себе, страдая сам, он в первую очередь наносит вред своему ребенку, потому что здоровый ребенок будет у здорового родителя. Это априори любой детской психологии. Да? Ребенку не нужны врачи, ребенку нужен родитель. В первую очередь. И поэтому есть такое правило кислородной маски. Вы, наверное, все летали на самолетах и знаете, да, что наденьте сперва маску себе, а потом ребенку, потому что если вы не сможете дышать, кто наденет маску на вашего ребенка? Если рядом не будет полноценного счастливого родителя, не будет полноценного счастливого ребенка. И это важно вот, понять родителю на входе, да, что помощь нужна для себя, иначе... Вы не сможете помочь ребенку, поэтому вот правило кислородной маски запоминайте.
Да, я тоже часто привожу вот это правило кислородной маски. Кстати, я тут давеча посмотрел один сериал, «Скорпион» он называется. В общем, там группа одаренных таких ученых, да, инженеров, и вот там особый ребенок тоже вот такой одаренный, и они попадают в ситуацию как раз, и вот, значит, ситуацию, что самолет падает, да, и мама начинает закреплять ребенка.
В первую очередь,
да. Да, в первую очередь. И как раз, ну, вот вроде бы в теме должны быть, да, создатели сериала, а по сути нарушается вот эта вот модель. Сначала ты должен позаботиться о себе, потому что если ты не позаботишься о себе, то
потом некому будет заботиться о ребенке. Это основное правило, да, оно должно действовать. Должно действовать и на протяжении обычной жизни человека, не обязательно в самолете.
Конечно,
да. Потому что действительно, кто, как не вы, будете заботиться о вашем ребенке.
Вообще очень, очень интересно, а почему родителям так сложно обратиться к психологам за поддержкой? Что им мешает?
Но хотела бы я, наверное, отметить несколько факторов. В первую очередь мешает огромное чувство вины перед ребенком. То есть если я делаю себе хорошо, если я помогаю себе, как я могу позволить помочь сам себе, если у меня болеет ребенок? То есть это огромное чувство вины, что я должна направить или должен направить все ресурсы только на ребенка, забыть о себе и вкладываться только в него. И поэтому помощь себе расценивается многими родителями как проявление эгоизма. И это тоже такая большая проблемная тема. Они говорят, что помощь нужна не мне, а помощь нужна моему ребенку. И вообще, о чем вы говорите, я справлюсь, я сильный, я эмоционально стабильный, да, помогайте ему. Поэтому не обращаются. А второй момент – это нехватка ресурсов, особенно временных. Мы не говорим пока о деньгах, да, которые там требуются тоже, если к платным специалистам ходить, в том числе к психологу. Времени нету, не с кем оставить ребенка. Даже найти один час, посетить там психолога на консультацию, да, вот представьте, час консультация, плюс вам доехать, если это в кабинете в каком-то, плюс доехать домой, это 3 часа. Вот стоит вопрос остро, с кем оставить ребенка, кто с ним посидит, да, куда его деть, и родитель не может расслабиться на консультации, потому что он думает о том, что мне надо скорее домой, мне надо бежать, а вдруг там что-нибудь случилось, пожар и так далее. И третий такой момент, что родитель просто не знает, где брать эту помощь, у нас нету специализированных учреждений, да, специализированных психологов, которые ты бы набрал в интернете, там, помощь для родителей особых детей, у тебя там большой список. Нет, и они просто растеряны и тоже не знают, к кому обращаться, наверное, вот эти три момента.
Ну, смотрите, мне кажется, есть момент еще чувств, с которыми сталкиваются, да, родители, и с которыми, ну, часто мы не можем, я просто по себе могу, вспоминаю, да, первое, с чем мы сталкиваемся, вы сказали про чувство вины, оно действительно очень важно, потому что, а если бы я не выпил этот сироп от кашля, то, может быть, он родился бы, понятно, что вот это все мифы, с которыми мы сталкиваемся, да, и мифы очень-очень устойчивые, да, например, есть, я посмотрел, родительское сообщество делится на 2 части, прививочники и антипрививочники, да, то есть вот кто говорит, что, ну, действительно, и ведь это поддерживает некоторые фонды, да, например, антипрививочные, да. Ну, не доказано, что это запускает. Да, не доказано, что это запускает аутизм, потому что аутизм, в общем-то, то ментальное нарушение, которое, природу которого до сих пор есть работы, вот когда я знакомился с этим вопросом, есть некоторые работы по поводу экологического влияния, да, что это стало именно с нарушением экологии. Но тоже это все вот, ну, гадательно, да, все это пальцем в небо.
Пока из пушки, только теории.
Да, из пушки по воробьям, да. Но ведь с чем мы еще сталкиваемся? Кроме того, что мы сталкиваемся с чувством вины, мы же сталкиваемся с чувством стыда. Да, нам стыдно, что родился такой ребенок. И мы, еще самое интересное, там, знаете, мне кажется, такой еще подсознательный стыд. Стыд от того, что нам стыдно. Вот как с этим быть родителем?
Чувство стыда – это такая, знаете, непростая тема, потому что стыд, он имеет две направленности, вы правильно отметили. Это первая социальная направленность, это когда стыдно перед сообществом, да, выходить там, гулять с ребенком немножко, пытаются там...
Некоторые родители вообще, я честно знаю, семьи рассказывали, когда с ребенком гуляли ночью, понимаете, это страшно вообще вот представить себе.
Ну, радостная весть в том, что постепенно меняется с тем, как в культуру входит такое понятие, как особый ребенок, дети с ограниченными возможностями, да, у нас общество учится их чуть-чуть принимать, родители учатся чуть-чуть выходить из изоляции. Раньше было хуже, раньше ребенок-инвалид вообще на балкончике дышал время от времени среди ночи.
Много-много
там вывозили,
раз, да, много таких историй.
Да, и никто даже не знал, что там у соседки есть вообще ребенок, не говоря, что какой-то особый ребенок. Поэтому я думаю, что с чувством стыда мы можем бороться только вот совместными усилиями, какую-то делать культурную, социальную программу, да, направленную на просвещение не только родителей, но и окружающих, потому что если окружающие будут воспринимать это более-менее нормально, да, если никто не будет тыкать в тебя пальцем, и никто не будет подходить и делать какие-то некорректные замечания, когда у твоего ребенка истерика, я думаю, что чувство стыда будет у родителей постепенно проходить.
Угу.
Вот. Но второй фактор, это, наверное, то, о чем вы сказали, чувство стыда, что это у меня, это, наверное, даже не чувство стыда, а некая такая... что я какой-то тоже ущербный. Ну, раз у меня родился ребенок не такой, как все, то со мной что-то не то, да, что вот, видимо... Я необычный родитель. Это можно проработать.
Генетика там, это все мои гены, да. Вот.
Ну, и находят что угодно, там, от генетики до сиропчика, это действительно это что-то, что ты сделал неправильно, что привело к таким последствиям. Но это проработать можно только действительно в терапии, вот, при помощи психолога, потому что самостоятельно невозможно с этим справиться, это можно приглушить, это можно убрать, но это всегда фоном будет звучать вот этот вот момент, что...
Ну вот наконец-то пришел психолог, который честно говорит об этом, да? Не то, что ко мне приходили психологи, которые нечестно об этом говорили, но в том плане, что, ну, есть такая профессиональная скромность, что, мол, ну, как бы хорошо было бы к психологу, да, обратиться, потому что сами вы с этим не справитесь. Ну и вот, знаете, кстати, когда к вам приходят родители, вот первая их реакция? Вот.
Первая реакция – это некая растерянность всегда у родителя. То есть родитель не знает, чего ожидать, и я начинаю с того, чтобы проговорить вообще, с чем они пришли. Потому что я понимаю, что если человек ко мне пришел, он проделал достаточно большую работу, чтобы сюда прийти. То есть он не собрался в один прекрасный день, не пошел к психологу. Он, наверное, думал. И, может быть, и не один месяц, а может быть, и не один год он думал, прежде чем прийти к психологу. Он пришел, и он пришел зачем-то. И вот главное вот здесь выяснить, зачем пришел родитель, и сказать ему честно: нет, ты знаешь, не за этим ты сюда пришел, или за этим ты сюда пришел. Ну вот на входе вот это прояснить с родителем, проявить некую честность, проявить некую открытость, объяснить родителю, что он действительно может получить, и что он не может, чтобы у него не было каких-то ожиданий неоправданных. Потому что часто бывает, что родители ходят из года в год куда-нибудь на какие-нибудь тренинги, такое тоже бывает, или там к психологам, потом говорят, он мне не помог. Психолог в любом случае может помочь, если понятно, что какой помощи от него ждут, это тоже, да, нужно проговаривать.
Вот, у нас есть вопрос от слушательницы Ланы из Владивостока. Лана, здравствуйте, большое спасибо, что задаете нам свой вопрос. Как реагировать на окружающих, которые часто говорят, какая невоспитанная девочка? Ух, как я вас понимаю, Лана, ух, мы через это часто тоже проходим. И так далее. Всем объяснять, что у ребенка аутизм, или просто посылать может их, потому что такие вопросы просто выводят из себя и вызывают агрессию. Прям, Лан, очень солидарен с вами, потому что я всю эту бурю эмоций проживаю сам.
Лана, я тут думаю, вам стоит понять, как вам комфортнее. Вот вообще, вот как вам комфортнее? Комфортно ли вам посылать людей? Или вы испытываете очень неудобные чувства при этом, и вам некомфортно? Комфортно ли вам промолчать? Комфортно ли вам просто уйти с этой площадки, да, забрать ребенка? Или комфортно ли вам вступить в перепалку с этим человеком? То есть вам нужно выбрать ту стратегию, которая позволит в первую очередь чувствовать себя адекватно и комфортно. Поэтому, если вы знаете, что вашего ресурса достаточно только на то, чтобы молчать, просто молчите, не реагируйте, нейтральную такую позицию включайте. Если вы хотите поругаться, вот прям хотите в данный момент, вот ну, сегодня у вас такое настроение, с этим человеком и высказать, высказывайте все, что накипело, потому что вы имеете на это полное право сказать незнакомому человеку. Он же имеет право залезть к вам и сказать про вашего ребенка.
Нарушить
приватность, да,
нарушить ваши границы.
Поэтому здесь, да, ориентируйтесь на себя, на свое настроение. И, в принципе, я думаю, что рано или поздно какую-то стратегию вы выберете для себя единую, которая вот будет вам чувство уверенности придавать и спокойствие. принципе, вот, и исследовать. Нет единого какого-то рецепта, потому что кому-то действительно просто уйти молча легче, кому-то надо покричать, покричите.
Вот я могу свой опыт вам сказать. Знаете, когда мы сталкивались с этим, то у нас первый был момент, я даже, вот я рассказывал Дарье перед эфиром, что я хотел себе маечку заказать. Я отец ребенка с аутизмом, и я счастлив.
В Америке есть такие маечки, видела сайты.
И у нас есть, да, и у нас уже есть эти маечки, по крайней мере, в Москве можно заказать. Но мы вначале вступали и начинали объяснять всем. И говорить, и знаете, как только начинаешь вступать в коммуникацию с людьми, говорить, вы знаете, у моего ребенка аутизм. И люди в лице обычно меняются. Но иногда сталкиваешься с агрессией. Вот я тут с Дарьей согласен, потому что мой внутренний ресурс, он не безграничный. Mm-hmm. Я не могу постоянно всем объяснять, что с моим ребенком. Потому что, ну, есть другая, например, ситуация тоже, да, и мы вот с Дарьей тоже говорили, что в принципе вот я не стыжусь своего ребенка. У меня совершенно уникальный ребенок, я это понимаю, да, и чтобы прийти к принятию, это у нас, ну, длительный был период, да, с женой мы проживали это все, плакали, принимали, было сложно, но очень, мне кажется, очень важно понять, что моему ребенку нужен отец. То есть
родитель в первую
очередь. Да, любящий и дающий любовь. И вот я должен думать, вот я про себя думаю, сейчас заберут мою энергию, я эту энергию не могу дать своему ребенку. Я лучше отдам эту энергию ребенку, чем вот, собственно говоря, направлю на другого человека. Поэтому мне кажется, здесь очень, очень важно посмотреть честно. И я думаю, что, конечно же, ладно, лучше всего обратиться, если нет возможности, к реальному специальному психологу, да, который работает по поддержке родителей с особенностями развития, то можно посмотреть, может быть, Skype, может быть, как-то другие способы связи. То есть все-таки заниматься своей поддержкой. Я к этому пришел, я думаю, ну ладно, пусть жена занимается, а я-то сам. Я все-таки понимаю, что мне нужна вот эта группа поддержки. Может быть, найти группу поддержки. Это очень здорово, на самом деле, помогает. Да? Ну что ж, вообще, я знаю, наверное, что тут провел небольшую работу информационную.
Расследование.
Да, расследование, что вы практикуете экзистенциальную психологию. Это я со второго раза выговорил. Чем эта школа отличается от других направлений психологии?
Знаете, нет единого какого-то понимания экзистенциальной психологии. Даже сами экзистенциальные психологи говорят, сколько наш, столько и экзистенциальной психологии. Давайте я скажу, что это для меня, вот, и буду таким тоже индивидуалистом, да, для меня экзистенциальная психология – это в первую очередь психология, которая работает с бытийностью конкретного человека, с его проживанием жизни, с его смыслами и с его мировоззрением. То есть отличие от других, наверное, направлений в том, что она сконцентрирована на жизни индивидуального человека, на полноценном и качественном проживании, да, этой жизни. И очень много внимания там уделяется смыслу, смыслу не только жизни, а смыслу и наполненности вообще окружающего, да, и там соседей и так далее. Помимо этого, много уделяется таким ключевым моментам, как одиночество, изоляция, смерть и так далее. Такие вопросы, которые неотъемлемы от человеческой жизни.
Ну, такие смысловые вопросы.
Смысловые,
да.
То есть
не просто там, как, например, гештальт-терапия, то есть не просто некий процесс, который нужно сейчас прожить, проработать, да, как-то поставить хоть какой-то...
То есть это как-то глобально, это неотрывная такая вещь, которая продолжается на протяжении всей человеческой жизни, да, это поиск смысла жизни, поиск выходов из какой-то сложной ситуации, это все к экзистенциальной терапии относится.
Ну, я так понимаю, что Виктор Франкл – это экзистенциальная психология, да?
У него отдельное направление, оно называется логотерапия, но, в принципе, он вышел, да, из экзистенциальной, я тоже не могу выговорить, психологии, да, немножко там другие у него техники, немножко другая направленность, но, в принципе, можно его отнести и туда.
Насчет термина, я помню, как я в университете на журфаке сдавал философию, и мне попался билет про экзистенциальных философов, да, ну и, соответственно, это Киркегор, да, там, Хайдеггер, так далее. Да? И я, в общем, Бердяев, то есть, ну, угу. соответственно, да, вот Кару Ясперс, все вот эти вот страшные люди. И я, значит, я сдаю, и говорю, экзистенциональный психолог. Меня слушал, значит, преподаватель слушал. Он говорит, Игорь, вы мне объясните, а кто такие экзистенциональные?
Ни разу не встречал, да?
Ну вот, она так посмеялась, поставила мне 5, он говорит, ну, mm-hmm. понятно, что вы знаете тему, все хорошо, как бы, ну вот помните, спасибо. Что нет таких, да. Ну вот как помогает, например, вам этот метод в работе с родителями особенных детей, это направление психологии?
Очень хорошо ложится это направление на работу с родителями особых детей. Вот что происходит с родителем особого ребенка, когда он сталкивается с диагнозом? Получается, что родители вырывают из его привычной некой жизни, да, в которой он жил и угу. прекрасно себя чувствовал, и помещают в какую-то незнакомую для него среду. Что сделать здесь может экзистенциальный психолог? Он может помочь наполнить эту среду некими новыми смыслами и сконструировать новое мировоззрение. Это то, что необходимо как раз родителю. И вот это глобальная такая, я считаю, на мой взгляд, помощь, как раз обретение смыслов, обретение нового mm-hmm. мировоззрения, конструирование новой реальности и наполнение, да, ее смыслами такими качественными.
Прям захотелось к вам на терапию прийти.
Давайте.
Давайте чуть-чуть прервемся. И, дорогие друзья, пожалуйста, вы... Я напоминаю, что у меня в... Сейчас я попробую сказать, что у меня в гостях психолог Дарья Плаксина, и мы говорим о том, как поддерживать, как родителям поддерживать самих себя. Ну, буквально мы напомним наш телефон прямого эфира, и буквально через 30 секунд снова будем с вами говорить об этих важных вещах.
Ничего особенного. Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». И у меня в гостях, напоминаю, психолог Дарья Плаксина. И мы закончили на том, как экзистенциальная психология помогает нам работать над своими чувствами. Вот, знаете, подготовил я небольшую цитатку. Оливер Сакс сказал, что, общаясь с особыми детьми, я неизменно прихожу к мысли, что они представляют собой некую отдельную расу, странный и оригинальный подвид человечества, каждый представитель которого полностью замкнут на себя. Насколько это, на ваш взгляд, верно?
Простит меня Оливер Сакс, на мой взгляд, это неверно.
Кардинально
неверно, не могу с ним согласиться. Во-первых, я считаю, что все люди индивидуальны, и у каждого человека это особый мир, да, неважно, особый ребенок, не особый ребенок. Все мы целые миры. А во-вторых, у меня достаточно большая практика работы с особыми детьми, и я не могу согласиться, что это люди, которые замкнуты на себе. Нет, это... Вы знаете, наверное, да, эту фразу, которую любят говорить родители особого ребенка. Если вы знаете одного особого ребенка, вы знаете только одного особого uh-huh. ребенка. Uh-huh. Поэтому есть разные дети. Есть дети, которые достаточно сильно тянутся к коммуникации, и ни о какой замкнутости вообще речь не идет, да, и они наполнены там энергией. Есть дети, которые интровертные, которые, ну, в принципе, как в обычной жизни. Поэтому я не могу сказать, что это так, и согласиться вот с этим высказыванием.
Я тоже кардинально с ним не согласен, с Оливером нашим Саксом, и поспорил бы, потому что, например, мой ребенок, у меня как раз трудность объяснить другим, что ее проблемы, потому что она контактная, она слишком, когда мы работаем сейчас с психологом, чтобы ограничить ее контакты, да, потому что она, ну, значит, очень просто. Мы же объяснили ребенку, говорит, Сашенька, ты понимаешь, что вот есть, значит, взрослые, которым ты доверяешь, знакомые, да, угу. вот есть твоя семья, и мы все прорабатываем с картинками, вот по всей вот классике eBay, да, вот с картинками, вот это, фотографии брали, это вот Даша, твоя сестра, это мама, это, а это кто? Это бабушка твоя, да, бабушка Валя, да, это бабушка Вера, да, вот это дедушка Саша, это вот, вот твой круг семьи, а вот это знакомый, тетя Карина, а вот это кто? А вот это, не знаю, значит что, незнакомый, значит, вот ты не должна подходить, вступать в коммуникацию, все. Сашенька поняла? Поняла все, Сашенька. Подходит, значит, к, играем на детской площадке. Сашенька подводит к дяде. Говорит, папа, познакомься, дядя. Его зовут дядя Саша. И потом она обращается, говорит, это уже знакомый ведь человек?
Хорошо работают логические связи, да, как у ребенка?
Вот, да, то есть логика работает, интеллект работает. Мы провели уже этот анализ на интеллект ребенка. С интеллектом все в порядке, да, но все равно отделить знакомого от незнакомого вот нет возможности, да, потому что вот этот аппарат не работает, да, или, например, там не объяснишь людям, что ребенок очень быстро перегружается, прям моментально перегружается. То есть ему, ей достаточно побыть в некомфортной среде минут 20, и все. И она закрывается. И начинаются истерики. И никак не объяснишь, что мой ребенок плачет и кричит не потому, что она испорченная, не потому, что она плохо воспитана, не потому, что мы ее избавили и все разрешаем, а потому, что это такая данность нашего ребенка. Вот в чем вся суть. Вот скажите мне, знаете, когда мы приходили к психологу, то психолог, наш психолог все время нам говорил, слушайте, вы, говорит, уникальные родители, потому что вы приходите с уже готовыми запросами.
Отлично.
Да. То есть вот вы приходите и говорите, мы хотим вот этого. Да, обычно, ну, как я прихожу к психологу, и психолог же, он же медиум, он же должен понять, что у меня плохо. Я же, в конце концов, одарил его счастьем своего присутствия, что он должен знать, что у меня... Ты же, ну, я же прихожу, опять же, я к врачу, когда прихожу, я же называю, там, у меня болит палец, да, там, а психолог, он сам должен понять, что у меня болит, да, я же не знаю, что у меня болит, я просто вот понимаю, что, ну, мне сказали, что мне надо прийти.
Вот с каким... Ты психолог должен мне помочь.
Да, психолог должен мне помочь, но не зря же психологи называются люди помогающей профессии, да. С какими запросами к вам приходят, как психолог обращаются родители, вот что им приносит боль больше всего, и вот можно ли найти выход из этой ситуации? Может, разделим на два, скажем, части. Вот с какими запросами и что больше всего боль приносит?
Да, давайте на два. На первый вопрос. С какими запросами? Чаще всего приходят с банальным, что у меня стресс, у меня напряжение, что я не могу его переработать, да, что я устала, и нету сил дальше двигаться, нету понимания, что дальше делать, нету никакой ресурсности. Но, в принципе, родители обычно называют это выгоранием, да, что все не могу, дошел до предела. Вот и тогда пришел к психологу. Также отсутствие картин будущего, то есть приходит, потому что либо боятся очень сильно будущего, какое-то рисуется им будущее травматичное, такое нерадужное совсем, либо, наоборот, нет никаких перспектив.
Страх будущего, да, это очень тоже...
Либо
знакомо.
Вообще перспектив никаких нет, отсутствие черная дыра, там, и вообще непонятно, да, чего ждать, и тоже это очень угнетающе действует на жизнь здесь и сейчас, вот то, что ты не понимаешь, что будет завтра, не говоря уж через год, да, вот. С какими еще? Ну, в принципе, социальная изоляция тоже часто приходят люди, потому что контактов становится с рождением такого ребенка все меньше и меньше, это опять-таки связано с тем, что у нас нету культуры, да, в стране, работы с детьми, с их родителями, и поэтому либо родитель сам замыкается, либо как-то он вынужден прекратить контакты и не только со своими друзьями, но даже с близкими родственниками. И часто еще супружеские какие-то отношения тоже терпят различные метаморфозы, напряжение в семье нарастает, с этим тоже приходит. Вот. Причем удивительно, что приходят в основном мамы, и когда ты говоришь, что для того, чтобы поработать вот над этой темой, нужен еще и папа, тут не возникают некие такие сложности. Вот. А теперь второй вопрос, что...
Попробуй папе еще это объяснить, да. Ему нужно поработать с этим.
Все равно нужно поработать с мамой, чтобы она смогла объяснить папе.
Причем, ну, не факт, что мама это все поймет, да, ну ладно, хорошо, мама это поняла, но вот как объяснить это папе еще большой
вопрос. Да, это отдельная, давайте это отдельная тема, пока не будем вздрагивать. И второй вопрос у вас был про то, что...
Ну, собственно, можно ли найти выход из этой ситуации, и вот что приносит боль больше?
Более больше всего. Больше я думаю, что больше всего бессилия, я бы таким словом назвала. Mm-hmm. Ты понимаешь, что ты не знаешь, что делать, и ты понимаешь, что ты вообще ничего, в принципе, сделать не можешь в этой ситуации. То есть некая потеря контроля, да, и ощущение собственной вот, неполноценности, собственного бессилия. Вот бессилие, оно всех родителей очень сильно подавляет, потому что, конечно, если бы они говорят, если бы я хоть что-нибудь мог, хоть что-нибудь в этой ситуации сделать, все было бы по-другому. Вот, поэтому, наверное, вот слово «бессилие».
А как можно найти выход из этой ситуации?
Вопрос, да, не из легких. Чтобы найти выход из ситуации, из этой, родителю придется проделать достаточно большую работу, такую же, как проделает его ребенок. Потому что дети на реабилитациях, на занятиях, они проделают колоссальную работу. И вот родителю, чтобы прийти к комфортной жизни, нужно проделать такую же колоссальную работу. Неважно, с психологом, либо самостоятельно, да, но работу над собой нужно проделывать и делать ее долго, методично, не один день, не один месяц, и, может быть, даже не один год. Но если родитель будет постоянно и работать над вопросами, собственной как бы значимости жизни, над смыслами и так далее, если он найдет вот эти ответы, да, или, по крайней мере, постарается их найти, то его жизнь будет немного другой. Вот. Но вопрос в том, что это не одночасно, то есть не за один так поход.
А да. Что включается в эту работу? Вот, кроме того, что идет индивидуальная консультация, да, это понятно, да, пришел, там, вроде проговорил чувства, поплакал, погоревал, там, пришел.
Что-то как... понял.
Да, что-то понял. Я как обычно, когда жена к психологу собиралась, я говорю, тебе вот сколько бумажных салфеток заготовить там, как бы, после. Но кроме, есть ли какую-то самостоятельную работу, которую вот прорабатывает сам человек, с чем он работает?
Да, самостоятельная работа и должна составлять, наверное, 80% времени. Угу. Психолог вообще, вот что делает психолог? Психолог, он может немного направить, да, он немного может распутать сложный такой клубок, который накопился, и указать какое-то направление. Но психолог не может прожить твою жизнь и не может быть в конкретной ситуации, да, ежесекундно в твоей жизни. И поэтому родитель всегда, когда он выходит за пределы кабинета, он должен проживать свою жизнь и внедрять в жизнь то, что он как бы проговорил. Вот, наверное, если вы занимаетесь с ребенком EBA-терапией, вы знаете, что EBA-тераписты, они тоже говорят, что кабинетные занятия – это, в принципе, ничего, если это все не подкрепляется в условиях, да, вот, естественных. Также и работа с психологом, если это в естественной среде не подкрепляется, в ежедневной жизни, если ты не делаешь то, о чем ты говоришь, постоянно не практикуешь, то толку никакого. Поэтому 80% сам... 20% пришел, доработал.
Скажите, а какие возможности для поддержки родителей детей с особенностями развития, особенных детей, есть в России сегодня? Ну, скажем, если мы говорим о Москве, я-то примерно понимаю, да? Но мы же понимаем, что картина даже вот Москва-Питера отличается, да? Что для них вообще есть, какие ресурсы есть?
В основном, давайте скажу, каким ресурсом пользуются сейчас люди. Люди пользуются в основном у нас групповыми чатами. Все-таки все родители сидят на каких-то форумах, на каких-то чатах и сами себе там в этом варятся и сами себе помогают. Ну, и это уже хорошо, что хотя бы собралось несколько человек, которые совместными ресурсами ну, оказывают помощь друг другу, да. А что касается какой-то специализированной помощи, то, к сожалению, нету помощи, которая была бы поставлена на поток. Это меня удивляет, потому что, вот, например, паллиативная помощь, такое понятие, да, для умирающих, там, раковых больных или еще так далее, для родственников оказывается. Почему для особых родителей не оказывается? Я не сравниваю, что это значит, что у вас ребенок умирает, не поймите меня неправильно. Я просто к тому, что когда родитель сталкивается с диагнозом, это травма. В первую очередь, это травматичное событие, ее нужно проработать, ее нужно как-то отработать, чтобы дальше полноценно жить. Сейчас таких специалистов, которые бы этим занимались, у нас нету. Я знаю, что предоставляется вроде бы родителям-инвалидам психолог один час, там, я не знаю, или в месяц, или в неделю, не помню, там такое мизерное количество. Но я столкнулась с тем, что вот психологи, которые занимаются консультацией родителей, они сейчас стали мне писать и говорит, вот мне надо проконсультировать родителя особого ребенка, а что с ним делать? То есть вот даже нету каких-то специализированных, да, людей, которые бы этим занимались. Поэтому, к сожалению, пока в России все достаточно грустно. Я надеюсь, что это изменится, но это тоже опять на каком-то таком уровне, да, на культурном, на социальном, что-то должно произойти, куда к этому биться. Но Еще несколько лет назад, вот я помню, года 3-4 назад все-таки даже помощь особым детям была не так сильно развита, как сейчас. Это такими стремительными шагами.
Очень.
Надеюсь, что и помощь родителям будет примерно в таком же темпе, и лет через 5 мы сможем наконец порадовать и группами поддержки, индивидуальной терапией, и каждому прикрепить психолога, либо какую-то хотя бы горячую линию сделать, куда человек может позвонить не стандартную горячую линию, да, помощи, которая все-таки существует, а вот именно специализированную, куда родители могли звонить и обращаться за помощью. Пока этого нет.
Но здесь мы все равно сталкиваемся с тем, что мы говорим о какой-то культуре помощи, да, и которая не развита. Да. Вот и опять же вспоминали мы с вами, что в Америке это запустило движение анонимных алкоголиков, да, вот 12-шаговое сообщество, когда люди не были, 50-е, никто не ходил к психологам, еще считали, что это вот ересь, там, не то, что...
Блажь.
Блажь, да, это богатые люди там, значит, этим занимаются, да. И когда огромное количество алкоголиков начало выздоравливать, действительно, в масштабах страны вообще невероятное количество, а потом в масштабах мира стали оставаться трезвыми благодаря таким группам поддержки, да, и, в общем-то, стали... Они сейчас развиты, по крайней мере, в Америке, в Европе очень сильно. В Европе, кстати, меньше, как это, ну, вот, не парадоксально, да, хотя, казалось бы, культура психотерапии пошла из психоанализа, да, из Европы, а воспользовалась этим практичная Америка. Но здесь, знаете, я еще вспомнил комедию с Робертом Де Ниро, наверняка вот вы посмотрели, «Анализируй это, анализируй то». Вот, и вот этот случай, когда клиент выползает из всех, из кустов, там, к психологу, там, из какой-то там, из, в ресторане, да, то есть вот это было бы замечательно, хотя понятно, что это нарушение границ психолога бедного, что ему тоже надо как-то отдыхать от клиента, но все-таки вот эта культура помощи, безусловно, очень сложно, мне кажется, здесь внедряется, здесь одно... Самое важное, когда я стал общаться, когда на вот всем родительских всех этих, да, чатах и форумах, я понимал, что хорошо, что вот люди говорят о своих чувствах, да, но это...
Неструктурно.
Это, во-первых, неструктурно, во-вторых, там столько вот, столько какого-то кошмара и ужаса, да, там, своих каких-то наций.
Я постеснялась об этом говорить.
Да, кошмар и ужас, то есть, например, там очередное сообщение, что найдено лекарство от аутизма, мне просто хотелось просто уже все это просто поудалять и забанить всех. Но это действительно так, да, и вот... Скажите мне, тогда чем отличается, поговорим как раз о культуре терапии, да, и мне очень важно об этом поговорить, чем отличается, например, индивидуальное консультирование и групповая, там, групповая терапия, и что эффективно в поддержке родителей?
Давайте с понятия, да, наверное, начнем. Индивидуальная терапия, что она делает? Она концентрируется на конкретном человеке. И она очень глубоко работает, скорее всего, с какой-то одной проблемой. Потому что, когда ты начинаешь работать с человеком, он вроде бы приходит с ворохом всего, но все это, как правило, до одной какой-то точки собирается. И вот с этой точкой, да, так ее назовем, центральной проблемой психолог работает. В индивидуальной терапии очень быстро человек может довериться, и очень быстро идет процесс вот этих вот какой-то интимный, то есть человек делится с тобой сокровенными переживаниями, и он рассказывает такие какие-то глубокие, глубинные вещи. В групповой терапии такого доверия, конечно, сложно заслужить, потому что много людей, люди незнакомые, да, но в групповой терапии там динамика совсем другая. То есть там очень быстрая динамика, там можно что сделать в групповой терапии? В групповой терапии можно эмоции отработать очень хорошо, определенные, да, которые есть, которые фрустрируют людей. Можно проработать с зеркалом, так сказать, то есть группа, она будет служить зеркалом и показывать тебе твои какие-то больные точки, она тебе укажет на то, что тебе следовало бы поменять, потому что она тебя будет отзеркаливать все время. И группа помогает выйти из социальной изоляции, что тоже очень важно, то есть она дает некую такую сопричастность, я не один, есть еще люди с такими же проблемами, послушаю, как они с ним справляются, возможно, подчеркну какой-то опыт. То есть две совсем разные техники работы, я считаю, что нельзя сказать, что какая-то эффективнее, более групповая, либо индивидуальная. Мне кажется, нужно работать в практике вообще, по идее, и с той, и с другой. То есть ты прорабатываешь индивидуально свои вопросы, а потом приходишь в группу и учишься в безопасной среде внедрять новые модели поведения. Это вот по факту, да, было бы идеально. Так ты пришел в группу, отработал новые модели поведения какие-то, группа тебе там что-то отзеркалила, что-то подсказала, что-то чем-то помогла, и ты дальше уже выходишь в мир. Потому что когда ты на индивидуальной терапии получаешь какие-то инструменты, какие-то новые навыки, ты выходишь в мир большой, и ты не можешь их применить, потому что тебе страшно, мир враждебный, да, это не близкая, не закрытая среда, поэтому надо, мне кажется, сочетать, в идеале бы. Но так, смотря по запросу, если все-таки человеку важно выйти из социальной изоляции, если у него много эмоций, то это на группу, если конкретно что-то давно и долго мучает, то это на индивидуальную терапию.
Ну, я так понимаю, что невозможно человеку там, значит, сказать, что вот только индивидуальная терапия или только групповая терапия, это не взаимоисключающие вещи.
Это, нет, это не взаимно.
Комплексный такой подход поддержки. Вот скажите, как вообще работает группа поддержки? Наверняка многим нашим радиослушателям, слушателям нашим неизвестно, как это вообще работает. Вот человек приходит, и что происходит?
Группа поддержки – это группа людей с определенной жизненной ситуацией, да, вот, например, здесь мы берем родителей особых детей. Они собираются определенное количество раз в определенное время, то есть это некое структурированное такое занятие. И они, группу ведет психолог, и психолог, он смотрит, чтобы группа не утекла, чтобы она прорабатывала определенные темы, не скатилась в пустые разговоры, как в чатах, да, но при этом он дает много свободы, то есть вы можете говорить на любые темы, которые вас волнуют, вы можете обсуждать то, что действительно наболело у вас, при этом в группе действует несколько правил, я думаю, что основные правила, они действуют во всех группах, это то, что вы будете говорить только я высказывание о себе в своем лице, не будете никого осуждать, не будете никого критиковать и будете давать возможность высказаться самому, высказываться и другим высказаться эту возможность. Вот, а так в группе бывают такие, что сами участники просят, давайте мы сделаем группу тематическую, вот они прям обращаются, давайте вот эта тема очень интересна, вот мы бы хотели по ней поговорить, и мы делаем тематическую группу, но, как правило, в основном это свободные группы, то есть люди просто высказываются о том, что в данный момент накипело.
Ну, знаете, я, когда про групповую терапию заходит речь, я сразу почему-то вспоминаю над Кукушкиным гнездом.
Почему?
Вот, потому что там, там как раз показана вот эта группа психиатрической клиники, где, значит, сестра воплощение тоталитарной системы, да, подчиняла и делала, ну, наносила ущерб. Да, и вот, естественно, внутренние, есть же такие мифы, что вот есть психолог, и он там сидит и манипулирует всем, как ему хочется. Да. Вот в чем задача здесь психолога, во-первых, да, и, скажем, ведущего этой группы, да, и нет ли опасности, например, что как раз тебе вот нарушат твои границы, дадут какую-то обратную связь, которую ты вот не хочешь слышать. Вот. Я понимаю, что мы правду-то не хотим часто слышать. Но вот насколько это безопасно, эмоционально безопасно для участника группы?
Вот как раз задача психолога – сохранить вот эту эмоциональную безопасность, чтобы другие члены не нарушали, да, следить за неким порядком. То есть психолог до момента он вообще не вмешивается, он дает группе течь свободно. То есть такой поток, как идет, так идет. Но есть моменты, в которые стоит вмешаться, и чуткий психолог, он видит эти моменты и своевременно их корректирует, чтобы никто никого не ущемлял. Психолог не задает никакого тона, в принципе, в групповых занятиях, потому что это нарушает групповую динамику. Он, как правило, даже и не ведет группу, да, вот он некий такой координатор, который смотрит, чуть-чуть поправляет движение, как полицейский, так, я не знаю, как называется, который стоит дорожный, регулировщик, вот, как регулировщик, да, вот, и, в принципе, его цель психологов здесь именно регулировать все процессы, которые происходят внутри группы, динамикой.
Я к чему-то говорил про все эти страхи, да, потому что мы, родители особенных детей, Мне кажется, мы самые тревожные. Родители вообще тревожные личности. Вот. Вам это все еще предстоит во всей
красе, да?
Красе, да. Как родители, да, проходить. Но вот родители особенных детей, это, мне кажется, супер тревожные личности, да, потому что вот иногда какой-то период времени я поймался на мысли, что вся моя жизнь состоит из страхов за своего ребенка, за его будущее. Когда ты... Знаете, это тоже вспоминаю старый грузинский анекдот, я не знаю, старый грузинский, вернее, не анекдот, а сказка, да, про девушку, которая пошла, значит, черпать воду в колодце, она вот ей привиделось, что она как мечтала, что она родит ребенка, и вот она пошлет его за водой, он упадет в колодец и утонет. Да? И так, вся семья в итоге вовлечена была в это. Все это прекратил дедушка, когда сказал, что он говорит, ну, зачем, слушайте, ему ходить? Мы сами принесем его на пойм. Ну, вот эта тревога, да, страх перед будущим, вообще, в принципе, тревожный. Когда мы говорим о страхе перед будущим, понятно, у нас есть прям страх направленный, да, тревожность, она же ни о чем. То есть я понимаю, что мне страшно, а я не понимаю, чего мне страшно. Чего я боюсь-то? Всебывающая тревога, вот какое чувство. Вот как влияет подавляемая тревога на отношения в семье и с другими людьми?
Ну, тревога вообще, конечно, оказывает очень разрушающее действие на семью и на отношения вне семьи. Она потому что тревога поражает дистанцирование человека. Человек хочет закрыться, человек хочет уйти, чтобы еще больше этой тревоги не накопить. И это приводит к тому, что отчужденность внутри семьи, да, какая-то появляется, каждый сам по себе, вот никто никого не трогает. Либо это может перерасти в конфликты, если все-таки зона комфорта человека нарушится, да, если его тревогу чуть-чуть подзадеть, это некие конфликтные ситуации вырастают. И самое печальное, что это может закончиться разрывом, разрывом с друзьями отношений и разрывами внутри семьи, разводом. Потому что если тревога сохраняется долгое время, она все равно вынуждена разрядиться в какой-то момент, и, как правило, разрядка происходит, к сожалению, через такие глобальные, да, мероприятия, развод, уход, дистанция.
Вот есть ли выход из этой ситуации, как научиться побеждать вот страх и тревожность? Хороший вопрос, прям буквально 2 минутки.
Страх и тревожность, я считаю, что это тоже очень сильно связано с чувством бессилия, о котором мы раньше говорили, и с потерей контроля. Победить можно, вернув себе контроль. Понятно, что контроль над диагнозом ребенка вы не можете каким-то образом, да, и над его болезнью тоже не можете держать, вы не можете это контролировать. Но, в принципе, вашу жизнь вы контролировать можете. Надо себе постепенно, маленькими шагами, эту уверенность в том, что я что-то могу контролировать, что я не бессилен, ее нужно возвращать. Начиная там с малого, например, я могу выбрать реабилитацию для ребенка, или я могу выбрать, куда мы сегодня пойдем. Я могу выбрать, как я буду реагировать на ту или иную ситуацию. Я могу выбрать на то, как я буду отвечать тем или иным людям. И вот когда вы поймете, что вы это выбираете, вы это делаете ежедневно, то есть вы поймете, что все-таки я не бессилен, все-таки я могу какие-то вещи в своей жизни все еще совершать. Я могу сесть в машину и поехать там. Я могу взять ребенка и пойти в театр. То есть, значит, вот этот диагноз, он не закрыл возможность жизни. Он все-таки оставил какие-то окошки, да, вам, и вы должны ими пользоваться. Когда возвращается контроль над ситуацией, тогда уменьшается количество тревоги, потому что оно напрямую связано с бессилием собственным.
Родители часто чувствуют, вот как раз вы сказали, проговорили это, и хочется мне на этом, скажем, последний, наверное, вопрос будет сегодня, это когда родители, особенно детей, часто чувствуют, что их прежняя жизнь закончилась. Да? Вот они уже не получают удовольствия от того, что приносило радость раньше. Вот как вернуть радость и страсть к жизни, если это вообще возможно для родителей особенных детей?
Я тоже сказала, да, в начале нашей передачи где-то, что человек вырван из жизни и помещен в другие условия. И для того, чтобы вернуть себе радость жизни, нужно просто заново построить, наверное, свой дом, свой мир, собрать свои эмоции. Вообще, что происходит, когда ребенку ставят диагноз? Происходит тотальный пересмотр всех своих ценностей. И вот у человека появляются новые какие-то ценности, новые ориентиры. И важно, чтобы вы смогли найти эти ориентиры, эти новые ценности, и чтобы они были также наполнены смыслом, и чтобы они давали вам уверенность в завтрашнем дне. Поэтому вы собираете какую-то новую картину, то есть у вас мозаика сломалась, да? Вы собрали новую же мозаику из этих же кусочков, но совершенно другую. Но другое не значит плохо, другое не обязательно значит, что вы должны всю жизнь проживать переживать в боли и отчаянии. У вас жизнь поменялась, но она может быть такой же наполненной. Наполненной угу. другими смыслами, наполненной другими событиями, но она должна быть полноценной. И я надеюсь, что вот родители особых детей рано или поздно к этому придут. Пройдут этот переломный момент, да, боли и отчаяния, и придут к тому, что жизнь не закончилась, что жизнь не просто поменялась.
Ну, вот слушая вас, я понял, в чем отличие гештальт-терапии, например, от экзистенциальной психологии. Потому что как раз то, что мне очень... Я очень хочу работать, и я очень хочу научиться проживать что-то. Мне очень сложно это делать. Я вообще сам тревожный, и родители я тревожный. Я боюсь за всех.
И мир тревожный.
Вообще мир ужасный, да. Это, знаете, как я помню у Бергмана, если не ошибаюсь, в фильме «Winter White», то есть «Зимний свет», его «Причастие» еще называли, там приходит к лютеранскому священнику, приходит человек и говорит: слушайте, завтра китайцы запустят атомную вот ракету, и весь мир погрузится в атомный апокалипсис. Я его понимаю. У меня свои китайцы, своя атомная ракета, которая сейчас летит, да. Но в любом случае, очень-очень здорово. Большое спасибо, Дарья, что вы пришли, потому что на самом деле мы сегодня говорили про для меня, как для родителей, про очень важные вещи. Я действительно понимаю, в чем моя проблема, и я хочу с этим делиться и с этим поработать. Большое спасибо. Конечно же, буду рад видеть вас снова, и до встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.